Людка Степановна у нас какая? Она у нас бедовая. Вот. Бедовая, лихая, оптимистичная, храбрая. Ничего не боится. Вот тут я смодулировал голос хорошо. Ничего она у нас не боится. Ну, меня не боится, например. Вот. Ну и вообще. И все, и трынь трава. И одновременно море ей тоже по колено. Так, это я серьезно говорю. Вспоминаю Мераби, я часто думаю. Ты же включил теперь?
Да.
А сейчас она работает?
Да.
Вспоминаю Мераби, я часто возвращаюсь к такой глупой мысли. Кто из нас был веселее? Мы действительно были очень разные характеры. Вот люди с нами знакомые или нам близкие почему-то считали, что мы похожи друг на друга. Это совершенно не так. В Мераби всегда жила, как он сам говорил, грузинская меланхолия. Он не был... его лекции по Декарту или лекции по Канту, ты видишь, я уже не говорю о Прусте, ты видишь, что это все не столько сделано, сколько риторически выдохнуто. Это неправильно думать о риторике как о чем-то чрезвычайно искусственном. Я думаю, что риторика — это дар, это способность человека классической экспозиции своих мыслей. Это где-то, ну, на границе искусства и чувства, я бы сказал. В этом смысле риторики нельзя научиться. Так вот, я повторяю, риторика у него была всегда несколько меланхолическая. Несколько меланхолическая вот с таким подтекстом, что все прошло, и вот теперь ничего не остается, как об этом спокойно поговорить. Ну, меланхолия во мне есть, разумеется, как во всяком человеке, но гораздо меньше, чем в Мераби. Хотя и он не меланхолик, но в нем она сильнее. Я гораздо веселее Мераби. Веселее в смысле вот таких порывов веселого бездумия. Но как раз Мераби во мне очень любит. Ему очень нравилось, да, что я веселый. С другой стороны, Мераб был гораздо спокойнее. Говоря о спокойствии Мераба, я думаю о стиле. У него был спокойный стиль мышления, говорения и жизни. Он очень не любил тревожности. И я думаю, что его иногда раздражала моя манера всегда бегать. При этом он говорил, ну слушай, ты на самом-то деле не беспокоишься. Ну, у тебя вид такой. Но я возвращаюсь к мышлению, конечно. Иногда мне кажется, что Мераби стиль мышления и само мышление, потому что вне стиля мышления не существует. Как я думаю, вне стиля не существует и человек. Вот стиль мышления Мераби был несколько вот эпическим. Он мыслил как человек, для которого мышление — это жизнь. Он рассказывал, он излагал, он рассказывал жизнь мышлением. И вот эта эпичность Мераби, такая полувосточная, мне совершенно не свойственна. У меня гораздо больше отрывистости и отрывочности во всем. Вот эта типичность Мераба делает из философствующих людей, не только в России, но и вообще нашего времени, мышление Мераба уникально. Он был человеком, который действительно в мышлении никогда не спешил, просто совсем. Но поэтому он всегда говорил, что когда я раздражался, когда мы работали вместе, и звенел телефон, или кто-то приходил, я раздражался, что нас прерывают. Мераб говорил, ну, чего ты? Какая разница? Ведь если нас на самом деле можно прерывать, то нам не стоило им начинать философствовать. А если мы этим реально занимаемся, то прерывать нас невозможно. Никакие силы и события мира нас не могут прерывать. Значит, это для себя реши. И тут было и другое. И тут я перестаю говорить о себе и перехожу целиком на Мераба. Мераб был человеком, который сознательно культивировал определенный тип человека. Себя самого, но одновременно и определенный тип человека вообще. Русского, российского, какого угодно, грузинского, армянского. Это должен быть один тип человека. И этот тип человека, который Мераб называл словом «европеец». И это был идеал Мераба. Он не тот европеец, который живет в Европе. Скажем, в Гызылорде или Нальчике, или Горе. А тот европеец, которым, как любил говорить Мераб, не рождаются. Европейцы надо в себе всегда воспроизводить. Вот тот идеал европейца, который странным образом, исторически, даже исторически странным образом, очень медленно создавался с Ренессанса, то есть создавался так, грубо говоря, с 15 до 17 века и кристаллизовался в 17 веке. А потом из этого типа стали получаться разные варианты, от самых высоких до самых низких. Но вот в своей высоте, в своем идеале, это тип независимого человека. Независимость Мераб определял очень просто. Это человек, который чувствует, что он абсолютно один перед ликом Господним. Он один. Он противостоит Господу, он противостоит творению, противостоит не в смысле враждебности, а в позитивном смысле. Это человек, который может, если захочет, говорить с Богом, и если захочет, я цитирую Мераба, будет мыслить, как если бы он говорил с Богом или с самим собой, что то же самое говорил Мераб. И это тип мыслительно уравновешенного человека. То есть человека, не только мышление которого уравновешено, но мышление которого всегда способно уравновесить случайности жизни, случайности обстановки, случайности обстоятельств. Он говорил, что все движение европейской культуры имело своим конечным результатом, и одновременно это лежало в его начальных основаниях. Такой тип человека. Я должен сказать в порядке комментария, что вот этот тип независимого человека, который сам за себя, Мераб категорически считал, что человек, который не может быть самим собой, он никому не способен помочь. Даже самый добрый человек на свете. Только самостоятельный человек способен оказать кому-то помощь. Но, конечно, последнее вот об этом человеке, это очень забавно. Тут, конечно, сказывались какие-то внутренние его склонности. Мераб не любил севера. Мерак не любил северные мистики. Он говорил, я не люблю болотного духа и вот этих огоньков на болоте, вот, и тумана. Я люблю, чтобы небо было ясно, чтобы каждый цветок был отчетливо виден, чтобы голубое было голубым и синее было синим, чтобы все черты человека были ясны и ему, и окружающим, чтобы эта ясность была одновременно ясностью его мышления. Он, конечно, всегда в этом европейском типе предпочитал его южную разновидность, итальянскую, французскую. Отсюда его скептицизм к любому германизму или скандинавизму. Он говорил, неясно и всегда мрачновато. Вот. А я ему говорил, ты знаешь, вот я наоборот, меня очень к викингам тянет, к сагам и к Эдди. И к концу мира, там очень здорово описан конец мира, вот, Рагнарёк. Он говорил, а меня нет, он говорит, а тебя, знаешь, тянет, потому что ты веселее меня, ты поэтому вот с удовольствием читаешь мрачные тексты и любишь Хичкока, вот. И последнее. Мерап считал, что реальное мышление – это мышление совершенно одинокое. Это разговор человека с самим собой. Потом ты читаешь лекции, это ты все излагаешь своим слушателям. Потом может быть любая дискуссия. Но реальное мышление, оно – это мышление одинокого человека. Ну, у меня это просто не так. Мне всегда нужны какие-то, может быть, дополнительные случайные возбудители для мышления. Я очень часто мыслю, разговариваю, поэтому мне было так хорошо, больно и легко мыслить, когда я разговаривал с ним. Все.